Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем нашего гостя вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть Светлого вечера проведет протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Павел, совершенно неожиданно такая традиционная, давно обсуждаемая, но так и остающаяся под многими вопросами тема, как следует или нет переводить богослужение на русский язык, возникла в пространстве Ютуба, потому что вы с протоиереем Георгием Кочетковым встретились в одной студии, и между вами произошел такой публичный диспут на эту тему, и вдруг интерес к этой теме снова оживился.
Он даже, наверное, не затухал, но просто здесь такой новый яркий виток, поскольку очень яркие примеры яркими спикерами приводились.
И хотелось бы, конечно, продолжить этот разговор, потому что в том формате, в котором это можно посмотреть на Ютубе, там слишком много остается недосказанного. Поэтому хотелось бы, чтобы вы досказали, стоит или нет переводить богослужение на русский современный язык, и если нет, то почему?
Ай, простите, прошу прощения, маленькая только ремарка. Можно, если можно, от себя? Я эту программу не смотрел, потому что я ехал за рулем, и у меня просто звук играл, я слушал, я выключал все время, я про себя проговаривал какие-то опорные вещи, как мне кажется, важные. Я возмущался, я не соглашался с отцом Павлом, я не соглашался с отцом Георгием, я соглашался то с одним, то с другим. То есть у меня эта программа очень такое самое живое впечатление произвела, и я очень рад, что у нас теперь есть такая возможность. Жалко, нет отца Георгия, но есть возможность с отцом Павлом это обсудить.
Мне очень радостно слышать, что эта дискуссия оказалась очень резонансной и побудила многих снова и снова вернуться к теме, связанной с осмысленностью нашего присутствия на богослужении. И едва ли здесь можно в рамках даже нашей сегодняшней с вами беседы расставить все точки над «и», потому что проблема, как таковая, она слишком большая. И она затрагивает не только тему понятности или непонятности языка богослужения как такового. Это тема места человека в литургическом, богослужебном цикле жизни церкви. Как и я говорил на встрече, на этой беседе с отцом Георгием, неправильно весь смысл присутствия человека на богослужении сводить исключительно к вопросу понятности или непонятности. Все-таки человек приходит на службу не для того, чтобы что-то новое для себя узнать или что-то понимать. Он приходит на службу в первую очередь для того, чтобы перегрузить свое сознание, перегрузить свой внутренний мир и вот сопоставить его с той тональностью, с той жизнью, которой живет церковь.
Но ведь у нас есть утвержденный чин последования богослужений. Тогда просто можно их не совершать, а в формате ли беседы или в формате предстояния человека один на один с Богом все тоже делать. Но для чего-то исполняются, звучат утвержденные за много веков
тексты. Алексей, я еще более обострил бы вашу фразу. У китайцев, мудрых даосов, есть такая фраза, что самое главное — давать всему правильные имена. Вот если мы даем явлениям правильные именования, то тем самым мы избегаем множества ошибок в жизни. У нас получаются правильные, корректные, исходные, на которых мы можем опираться для того, чтобы потом дальше думать, строить, анализировать, делать выводы какие-то. Так вот, богослужение — это пространство многоуровневое. И только одно из измерений этого пространства есть те самые смыслы, те идеи, те догматические утверждения, концепты, которые мы находим как в самом чинопоследовании службы, так и в конкретных песнопениях. Ну вот я смотрел не так давно одну из ветвей дискуссии после этой беседы и обратил внимание на то, что одним из острейших вопросов стало, а как правильно понимать богослужение? Вот кто может сказать, что на самом деле происходит во время службы? Так вот, сама постановка этого вопроса, она показывает, что человек не очень понимает, что у любого текста есть читатель. Текст не живет сам по себе. Где-то там на полке там, или в пространстве интернета. Он оживает только тогда, когда у него появляется читатель. И каждый считывающий этот текст, превращающий эти буквы, эти значки в речь, живую речь, он ее читает сам. Естественно, он на эту речь проецирует свое духовное состояние, свой интеллектуальный багаж, свой кругозор, свои какие-то, не знаю, глубинные, может быть, даже травмы какие-то психологические. Так вот, богослужение — это тоже... Богослужение не существует в отрыве от молящегося, в отрыве от того, кто это воспринимает. То есть между самой службой как таковой и прихожанином идет непрекращающийся диалог. Заинтересованы ли мы в том, чтобы качество этого диалога было выше?
Безусловно. Или нет? Вы не, то есть нет, я считаю, что безусловно заинтересованы, а вы так задумчиво на меня смотрите, что я не уверен, что вы считаете так же.
Вот понимаете, парадокс в чем? Если вы приедете на Святую Гору Афон и посмотрите на актуальных молитвенников, которые творят Иисусову молитву денно и ночно, которые заменяют Иисусовой молитвой все наши многообразные правила, каноны, псалтирь, последования, вы обратите внимание, что их творение Иисусовой молитвы, оно очень сильно отличается от того, о чем мы с вами сейчас говорим. Они его творят механически. На вдохе «Кириссу Христе», на выдохе «Элейсона». «Кириссу Христе», «Элейсона». Им категорически запрещается заниматься какой бы то ни было рефлексией над каждым из этих слов. Задумываться о том, там, знаете, «Господи, кого я имею в виду? Это тот, кто сотворил этот мир. Да-да-да, вот тот самый Господь. Иисусе. Кого я имею в виду? А, да, это тот самый Иисус Христос, кто родился 2000 лет тому назад. Да-да-да. Помилуй. Что значит помилуй? Значит, вот это грубейшая ошибка, которая исключает саму перспективу творения молитвы как таковой.
Безусловно, но вы приводите пример с Афоном, где вот эта непрерывная молитва именно в такой форме веками звучит. Она там, наверное, должна быть такой, но у нас есть богословие. Ну, вот... У нас есть наследие людей, которые на протяжении столетий рефлексировали над этим. У нас Вселенские соборы над этим рефлексировали.
Дорогой
у нас
Алексей,
тексты, которые мы...
Я ни в коем разе не спорю с вами. Я к тому, что богослужение — это гораздо более... глубокий и широкий феномен жизни церкви, который вмещает в себя куда больше, чем мы склонны думать. Там есть разные этажи, разные уровни. Есть уровень просто смысловой. Вот тот, о котором вы говорите. Это действительно гимнография, это поэтика, это глубочайшие богословские формулы, красиво упакованные в ту риторику, которая была характерна для составителей, для той эпохи, когда она появлялась, которая для нас, например, представляется в какую-то полнейшую абракадабру, мы вообще не понимаем ни как это все выстраивается, ни какая там логика, ни почему нельзя просто о чем-то сказать, надо обязательно с каким-то из-под вывертом сделать все это. Вот. Но есть и другие вещи, другие как бы стороны. И для меня одной из таких важнейших сторон является... Это ткань богослужения, которая плетется на каждой службе. Вот у этой ткани есть свой узор. Для нашего русского человека неотъемлемым составляющим этого узора является церковнославянский язык. Если мы убираем церковнославянский язык как таковой из службы и все это переводим на кажущийся понятным русский язык, мы порождаем сильнейшее напряжение со стороны тех людей, для которых эта поэтика сама по себе, она важнее того содержания, до которого они могут даже, в общем-то, хоть на русском, хоть на славянском, хоть на каком-то другом языке просто не дорасти. Они, им это и не надо. Вот зашел человек без высшего какого-то богословского образования или, может быть, просто, ну, не особо интеллектуально развитый. Он пришел на службу для того, чтобы молиться, не для того, чтобы заниматься богословской рефлексией на тему постановления Третьего Вселенского Собора.
А зачем тогда в национальных республиках, в разных странах, в храмах Русской Православной Церкви богослужения переведены на национальный язык, а не служатся на церковно-славянском? Ведь какая разница, что звучит? Человек пришел молиться.
Да, это совершенно понятно, это единственно правильно, потому что там церковно-славянский язык, он является абсолютно чуждым языком. Для русского человека, для русскоязычного человека славянский не является чужеродным языком. Он является своего рода источником нашего языка, источником вот этой нашей полисемантичности в русском языке. Мы постоянно, нравится нам или не нравится, вот одна моя знакомая из Амстердама недавно мне пожаловалась, вот читали с ребенком 12-летним какой-то стих, а причем это даже не какая-то классика, это что-то вот из там, середины 20 века. Не помню, какой стих советских писателей. И она мне говорит, вы представляешь, мне пришлось почти через каждое слово объяснять ребенку, что это такое. Потому что тот объем русского языка, которым владеет ее ребенок, разговаривающий на русском языке, но все равно он-то думает уже на другом языке. У него вот это семантическое поле, оно совершенно другое. И для него эти русские слова, они звучат, ну, как что-то совершенно невероятное. Они, ну, нигде не встречал в литературе, в разговоре своих родителей, в разговоре с тех друзей, с которыми общается. То есть для ребенка, выросшего в иноязычной среде, даже наш русский язык, он уже представляет определенную проблему. Второе. Все-таки для других народов с другими языками церковнославянский язык, он воспринимается все-таки не как 1,5, а как совершенно чуждый язык, как язык, который, до которого надо добираться сквозь такой же неблизкий русский язык. То есть мы, зачем создавать людям там проблему, где эту проблему можно, как бы, ну, в общем-то, ее избежать. Вот. Моя позиция по вопросу перевода, целесообразности перевода русского языка, она сейчас, ну, достаточно ясная. Считаю, что должны быть точки входа для людей, для которых непонятность церковно-славянского языка богослужения является существенным препятствием, существенной преградой для вхождения вот в церковную жизнь. Должны быть какие-то литургии, должны быть переводы чинопоследований, таинств, треп на русский язык, но при этом они должны делаться не ради перевода как такового. Вот что мне очень не понравилось в идее, которую активно продвигает отец Георгий, это идея такого, знаете, определенного тоталитаризма, что вот есть служба на церковно-славянском языке, она вся непонятна, она бессмысленна, это грех. Быть на службе, не понимать, это грех. Поэтому давайте все сейчас одним махом перейдем на русский язык, и мы сразу все проблемы решим. Во-первых, мы не решим эти проблемы, раз. А во-вторых, неужели нет какого-то более-менее разумного срединного пути, так, чтобы сохранить максимально, насколько это возможно, красоту и поэтику церковнославянского языка, но при этом сделать определенные справы, определенную коррекцию тех понятий, тех вещей, которые режут наш нынешний слух, либо, наоборот, воспринимаются совершенно противоположным образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне.
Отец Павел, вы говорите о точках входа. Я думаю, что это, конечно, кому-то очень нужно, но ведь не всем.
Не
я
всем,
могу,
да,
привести пример самую себя. Когда в 25 лет, в начале 80-х годов, я пришла в церковь, я не понимала ничего. Я не учила церковнославянский язык в институте, но в школе мы проходили слово о полку Игореве, учили «Плач Ярославны» наизусть. Но это, в общем, как вы понимаете, не совсем та база. И я первое время стояла в церкви, естественно, ничего не понимая. Ну, в смысле, там 3-4 слова уловишь на слух, и уже большое счастье. Но это не приводило к тому, что я... Чтобы у меня пропадала охота ходить в храм, наоборот. Причем мне больше всего нравилось поначалу ходить именно на всеночное бдение, то есть там, где очень много текста. Но вот, я не знаю, лично меня это втягивало, вот втягивало внутрь. Я не знаю, как это объяснить более рационально, поскольку я женщина, у меня другое полушарие мозга работает, не так, как у вас с Лёшей. Но мне нравилось это. Более того, когда у меня появился выбор либо всё-таки на ускоренных курсах пройти какую-то подготовку грамматическую, я предпочла изучать методом погружения. Но так сложилось, что меня благословили учиться читать, потом учить устав. И вот погружаясь в это непосредственно при подготовке к службе, вот там произошло вот это соединение, когда там слова типа «южики» перестало вызывать недоумение, или там «бей, яко ночный вран на нырище, яко птица, покоящаяся на зде». Вот кто такая здя? Вот этот вопрос как-то сам по себе разрешился. На самом деле ведь дело-то не в том, что необходимо понимать каждое слово. Вот этот поэтический строй, он сам тебя выводит на понимание, может быть, невербальное, но он тебя настраивает так, что ты стоишь на шестопсалме, ты не шевелишься не потому, что тебе сказали, что нельзя шевелиться, а потому что тебя настолько захватывает...
Стихия вот этого, вот этого момента богослужения, да?
Да. А если далеко не у всех людей настолько остро развито, Марин, как у вас, поэтическое чувство, если оно не...
Надо развивать.
Нет, ну серьезно, если оно не развито, если человек эту поэтику не воспринимает, таких много, он стоит, переминается с ноги на ногу, скорее бы включили свет, и чтец затушил эту свечку, и уже там что-то запели. С одной стороны. С другой стороны, понимаете, вот мы все время говорим о том, что есть некая поэтика, но у огромного, как у всех текстов, используемых в богослужении, есть авторы или несколько авторов. Я сейчас не о псалтире, не о писании Нового Завета, а определенных стихирах, об огромном количестве богослужебных текстов, которые создавались со смыслом определенным. И человек, который их писал, наверное, не думал о том, что это просто стихотворение, которое может фоном звучать. Вот, простите, наверное, это не очень уместная аналогия, но вот мы приходим в ресторан, общаемся, у нас хорошая дружеская беседа, а где-то фоном играет приятный джаз. И вот этот приятный джаз, ну, даже если его не будет, у нас все равно сохранится эта дружеская беседа и хорошая атмосфера. Но он еще больше располагает нас к хорошему настроению, к этой беседе.
Ну вот, Алексей, продолжая вашу аллегорию, я бы предложил другой образ. Вы приходите на какую-то оперу, где поют на другом языке, например,
на итальянском,
да. И вы даже не знаете, собственно, либретто, да?
Ну, вот либретто у меня может там, быть там, о чем перед идет.
Глазами. Но даже если вы не знаете, но вы же не развернетесь и не уйдете из театра только потому, что там поют на итальянском языке. Потому что все-таки опера — это не только слова, которые несут определенный смысл. Это некое целостное действо, где смысл слов, он скорее вторичен по отношению к ко всему, что происходит в данный момент на сцене. Это целостное действие. Вот богослужение — такое же целостное действие. Тут работает все. И ум, и чувство, и, простите, обоняние, и осязание, и вкус. Вот как отец Павел Флоренский говорил, что богослужение — это синтез искусств. Это вот такое целостное, целокупное действие, в котором человек, оказывается, вовлечен весь, без остатка. И сводить его исключительно вот к этой рациональной поверхности, на мой взгляд, это не только неправильно, а это разрушительно для самой ткани богослужения.
Но для чего тогда писались вот эти красивые, очень красивые, если вдруг взять, если взять перевод, или вслушаться, или где-то читают на русском языке, ты вдруг понимаешь, что это замечательная поэзия, абсолютно согласен с Мариной, но она еще и звучит абсолютно понятным. Да, для того, чтобы понимать, да и богословское образование наверняка далеко не всегда поможет в понимании полноты смысла, но все равно у тебя есть гораздо больше инструментов для того, как ты себе представляешь возможность общения с Богом. Ты можешь с ним общаться совершенно спокойно. Господи, ты вот на том же языке, на котором мы общаемся сейчас с вами. Но когда ты читаешь каноны на Всенощной с переводом, ты понимаешь, что люди где-то в Византии, когда-то давно, в VII-VI веке, писавшие это, тоже общались с Богом, и их язык общения с Богом был очень высок. И ты понимаешь, что они не просто так жили. Эти жизни по-другому раскрываются. Это лично мое ощущение от переводов, которые я вижу. Угу. И вот у меня во мне мой диалог внутренний с Богом может заиграть дополнительными красками.
Да. Здесь я бы хотел остановиться на двух моментах. Первый момент, вы очень хорошо отметили, что поэзия литургическая — это определенные срезы эпох. Это срезы ментальности, это срезы политической ситуации, это срез культуры того времени. И насколько правильно и корректно пытаться переписать, переформатировать эти культурно-исторические памятники в наш нынешний контекст. Я, например, в этом не очень уверен. Потому что если мы внимательно посмотрим и переведем на русский язык, например, чтение из Дней Страстной Седмицы, адресованные в сторону иудеев, то боюсь, что к нам может заявиться небезызвестная комиссия по оскорблению чувств верующих и просто предъявят эти тексты в виде, ну, подсудные статьи.
У меня тоже был такой вопрос.
Понимаете? И пока это все красиво упаковано в полунепонятную церковно-славянскую лексику, к нам вопросов, в общем-то, не будет, не особо будет. И это нормально, потому что, когда эти вещи были написаны, была другая ситуация, был другой контекст, и, естественно, сегодня их никто бы так не написал. Вопрос. Зачем нам делать этот искусственный прыжок из той эпохи в нынешнее время? Это первое. Второе. На мой взгляд, куда более важной темой является не перевод как таковой, а открытие литургического творчества, открытие литургической свободы. Потому что по факту где-то подспудно оно все равно происходит. Мы знаем прекрасно, и вы, Алексей, наверное, помните, Марина, наверное, помнит, насколько в советское время, там, позднее советское время, был популярен кафедр «Слава Богу за все», написанный русским языком. Это не бульварный русский язык, это совершенно такой вот, ну, условно, достаточно чистый, достаточно высокий русский язык. Почему этот кафедр был настолько популярен? Именно потому, что в этом жанре, в этом языке откликалось очень многое у нашего читателя. Он чувствовал себя не воодушевленным свидетелем разговора византийского монаха VI века с Богом. Это тоже здорово, это тоже на самом деле, ничего себе, вы представляете, так вот с людьми люди говорили, вот так вот с Богом люди говорили. А это уже приближенное к нам, это вот оно здесь, это из той же самой серии, как молитва отца Сафрония Сахарова: «Господи, как же там, прости нас, дураков, хоть как-то», что-то такого вот типа.
Да, да, даже та же вот самая всем известная молитва оптинских старцев.
Молитва оптинских старцев, то же самое. Так вот, на мой взгляд, это гораздо более важная тема, чем проблема перевода или не перевода всего богослужения на русский язык.
Безусловно,
я считаю, что согласен. Да, я считаю, что по мере того, как будет у нас развиваться наша новая современная богослужебная поэтика, тема языка, перевода языка, она просто отойдет на второй план. Но тут другая проблема есть. У нас же пишутся каноны, акафисты, последования службам святых. Но они такие зубодробительные. они совершенно не учитывают слух нашего современника. Там есть над чем очень серьезно работать наши комиссии, богослужебные комиссии, которые занимаются рецепцией всех этих текстов.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту, напомним, что сегодня у нас в гостях отец Павел Великанов, протоиерей, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне. Мы говорим о переводах богослужебных текстов на русский язык, говорим о литургическом творчестве в наше время. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы к нашей дискуссии вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».